Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию Радио Свобода. От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней устами свободы. На нашем календаре сегодня год 88-й. Перестройка в разгаре. Тема секса выходит в Советском Союзе из-под запрета. Деятели культуры путешествуют на Запад и начинают давать интервью Радио Свобода. Православный мир празднует тысячелетие крещения Руси. Двадцатилетие молодежных волнений в Европе и Америке. Философы и политики сравнивают пражскую весну и московское лето. 70 лет со дня рождения Александра Галича.
Что толкнуло на выстрел Маяковского? Почему дошел до черты отчаяния Есенин? Как жила последние дни перед самоубийством Цветаева? Когда и от чего умер в лагере Мандельштам? К этой цепи вопросов добавляется новый. Кто убил Галича?
88-й год. Впервые в эфире 20 ноября 2002 года. У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре год 88-й. Перестройка в разгаре. Многих общественных деятелей в Европе, политиков, философов, тянет сравнить социальное бурление в Советском Союзе с событиями 20-летней давности. Цикл передач «Послесловие. От пражской весны к московскому лету». Передачи ведут Ефим Фиштейн, Эдуард Кузнецов и Савик Шустер.
Говорит Радио Свобода. 1968 год. Год молодых бунтарей.
D'abord, j'étais en effet dans les rues de Paris en 68, mais nous étions très nombreux.
Я действительно был на парижских улицах в 68 году, но нас было очень много. Приходится признать, что конец событий 68 года – это действительно его август, и конец иллюзии на улицах Парижа был таким. Вот смотрите, реальность до вас добралась. Я находил это необычайно зловещим и печальным.
Это были слова из интервью с Бернаром Кушнером, министром по гуманитарным делам и правам человека в новом правительстве Франции. У микрофона Савик Шустер. Подавление пражской весны братскими танками стран-участниц Варшавского договора шокировало главным образом западную левую общественность. Вы неоднократно слышали это прямо от представителей западной общественности в передачах нашего цикла «Послесловие. От пражской весны к московскому лету». То, что советское военное вторжение в Чехословакию потрясло лидеров и идеологов молодежных восстаний 68 года в Соединенных Штатах, Франции, Италии и Западной Германии, неудивительно. Они верили, что, вступая в схватки с полицией на уличных баррикадах, они боролись против империализма, за демократию, если уж не за социализм, то, по крайней мере, за общество с человеческим лицом. На улицах и в университетах бунтовали маоисты, троцкисты, последователи Кастро и так далее. Но вдруг такое же прогрессивное левое движение за социализм с человеческим лицом в Чехословакии было насильно остановлено военными средствами. И в глазах молодых бунтарей советские коммунисты, образно говоря, оказались на одной стороне баррикады с империалистами. Сегодня тех, кто в 68-м возглавлял молодежное восстание, можно найти среди министров, руководителей политических партий, влиятельных философов, писателей и журналистов, успешных предпринимателей. Иными словами, бунтари 68-го сегодня участвуют в принятии важных для Запада решений. Но ни один из них не забыл Пражскую весну и ее подавление. Им не безразлично, что происходит в Советском Союзе. С ними, с бывшими лидерами и идеологами 68-го, то ли прямо, то ли через их влияние на западное общественное мнение, должны будут иметь дело руководители Советского Союза. Таким образом, Пражская весна в какой-то степени оказала влияние на формирование целого поколения людей Запада.
Есть ли у Михаила Горбачева внятная доктрина? Вопросы западным ученым задает Ефим Фиштейн.
Прокомментировать доктрину Горбачева мы попросили профессора русской истории Лондонского университета Джоффри Хоскинга.
Теперешнее советское руководство вытягивается из каких-то позиций, из Афганистана, из Анголы. То есть кубинские войска собираются оттуда выйти при известном течении обстоятельств. Но что касается сердцевины стратегического положения Советского Союза, мне кажется, горбачевская доктрина, если таковая существует, будет такая же, как и брежневская. То есть из Восточной Европы, из стран Варшавского договора, по-моему, советские не уйдут. По-моему, вся перестройка в Советском Союзе рассчитана на то, чтобы укрепить положение Советского Союза. Горбачев ведет такую политику гораздо более умным образом, чем Брежнев. То есть он усматривает природные границы советской власти, он не простирает советской власти дальше, чем это возможно по возможностям страны. Он, значит, вытягивается, то есть из лишних стратегических осложнений, чтобы сосредоточиться на естественной сердцевине советской стратегической геосистемы.
В поисках сбалансированности и в интересах непредвзятости с аналогичным вопросом мы обратились и к представителю, что называется, левых сил Западной Европы. Даниэль Кон-Бендит был весной 68 года признанным вожаком так называемой «майской революции» – массового выступления французских студентов, чем стяжал себе кличку «Красной Дании». Теперь Даниэль Кон-Бендит – активист западногерманской партии «Зеленых», тоже, как известно, стоящий на левом фланге политического спектра Федеративной Республики Германия. Вот что сказал нам западногерманский «Зеленый», вечный бунтарь Даниэль Кон-Бендит.
Я уверен, что сегодня, если бы в Чехословакии случилось такое движение, военного вторжения Советского Союза не было бы. Однако сказать определенно о том, насколько глубоки изменения в Советском Союзе, это очень трудно, поскольку там смешана масса моментов. Очевидно то, что власть в Советском Союзе, скажем, окружение Горбачева, уверена, что советская система в том виде, в котором она существует, невыносима. И что если власть хочет изменить эту систему, если она хочет изменить экономическую базу, ей нужны другие отношения со странами с элитами и другие отношения с западными странами. То есть она вынуждена, исходя из самой природы своих политических установок, изменить стиль своих вмешательств.
Французский эссеист и политолог Андре Глюксман.
Да нет же, я не пессимист и не оптимист. Я считаю, что успех зависит от всех действующих лиц этой драмы. И всякий раз, когда с тоталитарного общества срывает его оболочку, наружу вылезает множество противоречий, нередко к вящему удивлению самих руководителей такого общества. Вот я и думаю, что в наши дни все те противоречия, которые в течение 70 лет накапливались и затушевывались в Великом Советском Союзе, вышли на поверхность в Эстонии, в Армении и так далее. В то же время способность правящей верхушки признать наличие взрывоопасных противоречий и без нажима разрешить их остается пока ничем не доказанной. При Горбачеве, правда, не было принято никаких катастрофических решений, но, с другой стороны, и не было разрешено ни одной из проблем, вот уже 70 лет стоящих перед Советским Союзом. На мой взгляд, восстановление демократии в тоталитарном режиме – дело крайне трудное. Конечно, для интеллектуалов уход от коммунизма – плевое дело. Он разъясняет в своей книжке, как это сделать лучшим образом, но пока еще ни одному народу не удалось освободиться от коммунизма. Даже югославам, который не испытывает на себе давления, связанного с присутствием в стране советских войск, даже югославам не удалось создать в стране демократию западного образца, где люди пользуются элементарными правами человека. Таким образом, тот факт, что ни одному народу не удалось преодолеть коммунизм, это фундаментальное познание XX века.
88-й год. Программный цикл «Послесловие. От пражской весны к московскому лету». Еще один фрагмент. Еще одно суждение.
У микрофона Эдуард Кузнецов. Пригласили мы в студии нашего радио и бывшего его сотрудника Кирилла Викторовича Хенкина. В 68 году он работал в Праге переводчиком в журнале «Проблемы мира и социализма» и был очевидцем «Пражской весны». Послушайте запись моей беседы с ним. Почему так выходит, что ряд стран так называемого реального социализма вынужден время от времени предпринимать драматические усилия, чтобы вырваться из тупика, в который они сами себя загоняют? Нет ли роднит Чехословакии 68 года и теперешний Советский Союз? Не общий ли это порог социалистической системы как таковой?
Ну, мне кажется, что сейчас, когда мы оглядываемся на прошлое, да еще соотносим это с нынешней ситуацией в Советском Союзе, то невольно приходишь к выводу, что это порог системы, что это попытка разрешить квадратуру круга, совместить свободу и социализм. Где это видано в мире, чтобы страна, перешедшая к социализму, приобрела большую свободу и более высокий уровень жизни? Пусть, если такой пример есть, я охотно выслушаю, пусть мне укажут. Я просто такой страны не знаю, где так плохо дышит человек, где был бы социализм. Нету. Возьмите Чехословакию. Одной из постоянных тем тогда, вот во время этой пражской весны, было у многих, Вацулик, в частности, об этом много писал, что стало с нами, с чехами, трудолюбивым, умелым народом, что мы разучились работать, что мы не любим работать, работаем кое-как. Воруем.
Ну и в свете вот этого достаточно печального чехословацкого опыта, как вы оцениваете перспективы советских реформаторских усилий?
Да есть ли они, реформаторские усилия? Мы как-то очень легко говорим о том, что вот это слово «перестройка», оно же очень обманчиво. Перестройка подразумевает, во всяком случае, не строительство заново, а прежде всего сохранение существующей системы. И когда любое изменение должно, чтобы получить право гражданства, прежде всего объявить себя направленным на благо существующего порядка, фундаментально существующего порядка, по-моему, оно обречено на неуспех. Я не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, но, по-моему, нельзя говорить, мы хотим больше социализма и подразумевать под этим больше демократии. Тут есть какое-то внутреннее противоречие, которое, в моем понимании, трудно разрешимо.
Сентябрьский пленум ЦК резко изменил расстановку властных сил в Москве в пользу Горбачева.
Россия. Вчера, сегодня, завтра.
У микрофона Владимир Тольц. «Ночь длинных серпов». Так озаглавлена статья в британской газете Daily Telegraph, комментирующая недавние изменения на вершинах советской власти. Хлесткое определение построено на основе аналогии с известным эпизодом немецкой истории национал-социалистической поры «Ночью длинных ножей». Ну а серп позаимствован из инвентаря советской государственной символики. Броские заголовки статей, посвященных последнему сентябрьскому пленуму ЦК КПСС, подобные тому, что появился в Daily Telegraph, мелькают сейчас во многих западных изданиях. С кем только при этом не сравнивают Горбачева. С Петром Первым, Сталином, разумеется, с Хрущевым и Брежневым, с Андроповым, Макиавелли и даже с Рэмбо. Для участия в сегодняшнем выпуске нашей еженедельной программы я пригласил человека, который пользуется в мире репутацией знатока и вместе с тем нетривиального аналитика советской системы, писателя и философа Александра Зиновьева.
Александр Александрович, ваша общая оценка случившихся перемен.
Что происходит сейчас с Горбачевым? Горбачев пытается повторить то, что делал в свое время Сталин. Он пытается создавать аппарат своей личной власти, создать сверхвласть, но не брежневского типа и не хрущевского типа, а сталинского типа. Поэтому тот факт, что он стал председателем Президиума Верховного Совета, заслуживает гораздо большего внимания, чем ему сейчас уделяют. Дело в том, что пост председателя Президиума Верховного Совета СССР сейчас играет гораздо более серьезную роль, чем раньше. Раньше это была чисто формальная функция, почетная, так сказать, должность. И в советском руководстве председатели Президиума Верховного Совета не играли важную роль. Теперь, в современных условиях, этот пост будет играть роль гораздо более серьезную. И я думаю, что Горбачев накапливает орудия для своей сверхвласти, такие, чтобы встать над партийным аппаратом. Горбачевцы критикуют сталинизм и Сталина, но угроза настоящего сталинизма, новой формы сталинизма, исходит именно из горбачевского руководства, но не из кругов консерваторов. Это в свое время человечество проглядело возникновение на исторической арене таких фигур, как Сталин, Гитлер, и у меня такое впечатление, что есть возможность того, что они проглядят и Горбачева.
Программа «Судьбы Сибири», набиравшая в конце 80-х силу, показывала всю пропасть между новыми лозунгами и старой экономикой.
На волнах радио «Свобода» очередной выпуск программы «Судьбы Сибири». Микрофона Юрий Михайлов. Сибирская действительность второй половины 20 века полна парадоксов. Край неимоверно богат природными ресурсами, а многие самые простые товары привозят из центра и даже с юга. Строительные материалы, лес, глина, песок, гравий в избытке, но жилья даже самого примитивного не хватает. При огромных пространствах и относительно редком населении край не в состоянии себя прокормить. Половину продовольствия, включая картошку и лук, он получает из других районов. Даже благодатный Хабаровский край обеспечивает себя молоком лишь на 100 дней, а пшеницей меньше, чем на месяц. Но самый удивительный, пожалуй, парадокс – это люди.
Впечатление такое, что людей в Сибири одновременно и слишком мало, и слишком много. Слишком мало, когда речь идет о работниках, слишком много, когда дело касается обеспечения жильем, едой, услугами. Можно подумать, что край населен одними пенсионерами.
Разумеется, ничего подобного. Строго говоря, средний возраст здесь ниже, чем во многих других районах. Да и большую часть новоселов составляют отнюдь не старики. По данным Госкомтруда, 80% приезжающих моложе 40 лет, самый трудовой возраст. В чем же тут дело?
В двух словах не ответишь. Причин много. Но одна из главных – руководство этим огромным и далеким краем из далекого центра. Конечно, пагубные последствия централизованного планирования ощущаются всюду. Однако в Сибири и на Дальнем Востоке эти последствия проявляются особенно остро. Руководителям, сидящим в Москве, не досуг разбираться в специфике отдельных районов, в сложных сплетениях проблем – производственных, людских, бытовых, экономических. Да край, как таковой, их и не очень интересует. Для них это прежде всего источник полезных ископаемых, того сырья, которое необходимо центральным ведомствам, чтобы наращивать проценты, рапортуя о перевыполнении планов и темпов роста. Ничего не поделаешь. Эпоха ускорения.
В 88-м православный мир отмечал тысячелетие крещения Руси.
передаем воскресное богослужение, записанное в храме преподобного Серафима Саровского при Новодивевском монастыре в штате Нью-Йорк. Новодивевский монастырь является крупным религиозным центром для православных русских на северо-востоке Соединенных Штатов. Литургию совершают настоятель отец Александр Федоровский, протоиерей Глеб Влесков и протодиакон Борис Чекавский.
Советские студенты, сдававшие весной общественно-политические предметы, позволить себе вольные рассуждения еще не могли, а Михаил Горбачев, меж тем, встретился 1 мая с патриархом Пименом. Это была первая официальная встреча советского руководителя с православным иерархом со времен встречи Сталина с митрополитом Сергием в 1943 году. В беседе Горбачев признал неограниченные права верующих. Это был ясный сигнал к перестройке религиозной жизни в стране. 11 мая в клубе Московского института стали и сплавов состоялось первое публичное выступление отца Александра Мейня. А с 6 по 9 июня в Троицко-Сергиевой лавре прошел поместный собор Русской Православной Церкви, приуроченный к великому торжеству тысячелетия. Восемьдесят год. Перерыв.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней устами свободы. Год 88-й. Петр Вайль вел из Нью-Йорка выпуски «Поверх барьеров».
Сегодня за круглым столом собрались постоянные участники нашей передачи. Борис Парамонов, Александр Генис, Сергей Довлатов и я, ведущий программы Петр Вайль. Мы обсудим одну тему – секс в современной русской культуре. С Сначала я хотел бы объяснить, почему мы обратились к этой теме. Начну с цитаты. «Секс в искусстве, эротика, играют для человека весьма важную сублимационную роль». Цитату можно продолжить, но существенно назвать, откуда она. Из советского молодежного журнала «Смена». И это, конечно, один из знаков гласности. Но прочел я этот отрывок не в «Смене», а в тексте выступления Валентина Распутина на заседании секретариата Союза писателей Российской Федерации. Распутин в таком знаке гласности усматривает пришедшую с Запада разнузданность, несвойственную русскому народу. Цитирую. «Россия, извечно считавшаяся дикаркой, со своей скромностью и стыдливостью, публично пала перед богатым соблазнителем». Конец цитаты. Это он о недавнем конкурсе красоты в Москве, где участницам вручались призы зарубежных фирм. Но на это и возражать не хочется. Опять кто-то совращает русский народ. То революцией, то сексом. Распутин, наращивая темпы, говорит о том, что недалеко до порно-кино, что кто-то защищает гомосексуалистов. В скобках замечу, что Советский Союз чуть ли не единственная цивилизованная страна, где гомосексуализм преследуется по закону. Распутин возмущен, что школьникам советуют пользоваться презервативами. А я думаю, что просто уйти от проблем акселерации, в том числе сексуального ее аспекта, невозможно. И вряд ли беременные школьницы лучше. И так далее. Короче говоря, вопрос существует. Как писал Саша Черный, пришла проблема пола, румяная фифела. И, как это обычно происходит, наиболее чутко и остро отозвалось искусство. Я говорю о повести Кунина «Интердевочка», где героиня – валютная проститутка, и о фильме «Маленькая Вера» с показом, надо сказать, вполне целомудренным, сексуального акта, и о спектакле Льва Додина «Звезды на утреннем небе», где по сцене ходят раздетые женщины и мужчины. Но хватит перечислений. В целом мы имеем дело с закономерным развитием событий, когда происходит идеологическое раскрепощение, всегда протекающее комплексно. Если можно ругать начальство и отказываться от колхозов, то не следует удивляться открытию темы секса. В обществе все взаимосвязано. Продолжаем нью-йоркский выпуск передачи «Поверх барьеров» с обсуждением темы «Секс в современной русской культуре». Мы сейчас касались разных аспектов этой проблемы, и теоретических, и конкретных. Но у нас в студии не только критики, обсуждающие чужие художественные произведения, но и один человек, такие произведения создающий сам. Я хочу попросить писателя Сергея Довлатова согласиться стать на несколько минут своеобразным наглядным пособием. Как вы, Сергей Донатович, справляетесь с сексуальной тематикой в своих книгах?
Года 3 или 4 назад у меня произошел довольно странный разговор с известным немецким словистом Вольфгангом Казаком. У Вольфганга есть такая манера, дружески беседуя с русским литератором, он его всегда о чем-то попутно расспрашивает. Как поживает ваша жена? Что вы думаете об Анатолии Рыбакове? То есть сочетает дружбу с научной и творческой деятельностью. Так вот, он меня спросил, почему вы, Довлатов, так мало пишете о сексе и о Боге? Ведь это излюбленные темы эмигрантских писателей.
88-й год. Полвека в эфире. Послевоенный мир устами Радио Свобода. Эфир 20 ноября 2002 года. Говорит Радио Свобода. Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. На нашем календаре год 88-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
В Советском Союзе идет процесс реабилитации. В печати появляются материалы о Николае Бухарине, Льве Каменеве, Григории Зиновьеве, Карле Радыке, Юрии Пятакове, Алексее Рыкове. Режиссер Эльдар Рязанов приступает к экранизации романа Владимира Войновича об Иване Чонкине. Школа-студия МХАТ ставит «Матросскую тишину» Александра Галича. Галич восстановлен в Союзе писателей посмертно. В октябре месяце по распоряжению властей весь тираж журнала «Новый мир» свыше 1 миллиона экземпляров остановлен в типографии. Из-за объявления о готовящейся публикации романов Александра Солженицына обложку тиража велено перепечатать без упоминания писателя. В ноябре член Политбюро Вадим Медведев заявляет, что публикация книг Солженицына явится подрывом советской системы. ВААП лишен права заключать договоры с зарубежными издателями без согласования с автором. 108 200 человек эмигрирует из Советского Союза. Комиссия по организованной преступности при президенте США приходит к выводу, что в число эмигрантов советские власти постоянно подмешивают уголовных преступников, сексотов КГБ и шпионов. Из печати выходит повесть Владимира Войновича «Шапка», три пьесы Фридриха Горенштейна, совместная книга Марианны Волковой и Сергея Довлатова «Не только Бродский. Русская культура в портретах и анекдотах». В эмиграции уходят из жизни поэты Лидия Червинская, Татьяна Бернацкая, поэт-прозаик-критик Лев Гамолицкий. Альбом Эрика Клэптона «Crossroads» получает награду Грэмми как лучший исторический диск.
For what? I don't know. Every time that I plant a seed, he said, kill it before it grows. He said, kill it before it grows. I say.
Первым советским писателем, согласившимся выступить на радио «Свобода», был Андрей Битов, приглашенный в Мюнхен Баварской академии искусств.
Со мной, в принципе, не произошла метаморфоза, как мне кажется. Я на чем стоял, на том стою. Более того, эти новые возможности, они же мне даровали возможности более скорых и своевременных публикаций, но никак не открыли мне возможности писать как-то иначе. Я думаю, что одна из таких серьезных задач перед нашим писателем сегодня, это осознать свободу литературной деятельности не как внешние условия, а как внутренние. И если кто-то, значит, счел меня достойным поставить в какой-то пример, то, по-видимому, потому что, в общем, я не, как бы и не слишком заблуждался насчет только внешней свободы, хотя она абсолютно необходима. Если то, что у меня болит, и то, от чего я схожу с ума, то, что связано с моим ощущением Родины и перспективы, выполняется квалифицированными людьми, не литераторами, а моими согражданами, то ли публицистами, то ли экономистами, то ли юристами, то почему же я должен вставлять свой неквалифицированный голос там, где уже происходит квалифицированное слово? Я, по-видимому, должен заниматься своим делом, как кому нравится, но тем, что я могу сделать лучше всего. Мне кажется, основа вообще такой вот перестроить, это чтобы каждый занялся своим делом, а не все по-прежнему занимались одним каким-то общим, в котором не происходит рождение продукта.
Еще один деятель культуры из Советского Союза – историк Натан Эйдельман, приглашенный с лекциями в Париж. Репортаж Фатимы Салказановой.
Признаюсь, при всем моем уважении к Натану Яковлевичу Эйдельману, я шла на эту лекцию с двойственным чувством, опасаясь, что не услышу ничего нового. Действительно, мы внимательно следим за советской печатью и, как мне казалось, прекрасно знаем, о чем спорят сегодня советские историки. Но выяснилось, что знаем мы далеко не все. Советский историк рассказал в своем докладе, о чем спорят историки не на страницах печати, а на закрытых или полуоткрытых семинарах. Только потом, когда та или иная тема уже более или менее подробно обсуждена, попадает она и на страницы газет.
Мы, историки 18-19 века, все-таки в Советском Союзе почти не испытываем архивных трудностей. Я читаю материалы тайной полиции, доносы замечательные 18-19 века. Ах, какие доносы. И личные резолюции царей. Ну, единственное, что, так сказать, по иностранным делам, по внешней политике, иногда бывает даже на таком далеком расстоянии сложности архивные. А так, в общем, историк 18-19 века имеет почти все в архиве. И таким образом ориентируется в механизме власти, может ориентироваться. Мои друзья и коллеги, которые занимались 20 веком и советским временем, они жаловались, конечно. А я им сочувствую, говорю, что да, но если бы вы занимались на моем уровне, вы должны были бы читать архивы Политбюро, архивные материалы КГБ, личные резолюции руководителей государства, но этого нет, конечно. Доносы. Сейчас, когда атмосфера теплеет и архивы начинают открываться, некоторые мои коллеги говорят, что историки более ранних веков иногда, поскольку они привыкли работать на таком тонком правительственном материале, то им виднее иногда со стороны, что творится в 20 веке. У нас гласность, ну, в разных формах, в частности, по исторической части, существует на трех уровнях. Многое печатается, это вам в основном известно, хотя кое-что провинциальное происходит интересного, скажем, в журнале «Урал» там, или «Подъем» не всегда доходит. Второй уровень, еще более смелый, чем печать, это то, что идет по радио, особенно телевидению. И особенно по ленинградскому телевидению. Там острейшая передача, где обсуждение идет даже таких вопросов, которые пока до печати не доходят. И, наконец, третий уровень, уж может быть, самый смелый, это уровень семинары, круглые столы, очень распространены в Москве сейчас, особенно по истории. Скажем, в Институте истории СССР Академии наук объявляется круглый стол по истории Второй мировой войны. Ну и народ сбегается, и, можно сказать, люди висят на люстрах, потому что там сообщаются очень ценные факты, которые еще когда попадут в печать? Историки разогреваются медленнее, чем литераторы. Передовая область по расшифровке истории у нас – литература. В Союзе писателей решили завести такой семинар и поручили мне его вести. Это значит, что я приглашал, приглашаю, буду приглашать вроде бы, если его не прикроют, уже специалистов. Поэтому у нас было много уже довольно занятий, еще будут. Были занятия не только по советскому периоду. Были и по Ивану Грозному, по Петру Великому. Все достаточно интересно. Но большая часть занятий были посвящены советскому времени. Были такие занятия. Революция, НЭП, коллективизация, Сталин, война, Хрущев. От Хрущева до Горбачева было такое занятие. Мы приглашали лучших специалистов. Среди них были такие люди, как Логинов, Лельчук, Борисов, Поликарпов, Бутенко и другие. Эти же люди выступали на известных семинарах у Афанасьева Юрия Николаевича в историко-архивном институте. Но у Афанасьева массовая аудитория. Там даже движение останавливается около этого института, когда идут семинары. А у нас руководство Союза писателей норовит не пущать. То есть оно хочет, чтобы аудитория как можно более узкая. Но это имеет один плюс. Выяснилось, что в маленьких комнатах историки почему-то говорят смелее.
88-й год. К 70-летию со дня рождения Александра Галича. Рассказывает литературовед Ефим Эткинд.
Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи, тот старый мотив, тот давнишний, забытый, забетый, я упаду побежденный своею победой. Ткнусь головою, как в пристань, в колени твои. Когда я вернусь?
Чудо не случится. Соловьи не засвистят в феврале, и Александр Галич в Москву не вернется. Внезапная загадочная смерть. Он будто бы ошибся, включая в розетку проигрыватель, и его убило током. Теперь едва ли удастся что-либо проверить. И к легендам о смерти наших поэтов прибавится еще одна. Что толкнуло на выстрел Маяковского? Почему дошел до черты отчаяния Есенин? Как жила последние дни перед самоубийством Цветаева? Когда и отчего умер в лагере Мандельштам? К этой цепи вопросов добавляется новый. Кто убил Галича? Когда я вернусь? Эти слова были мечтой, заклинанием и при всех оговорках выражением веры в будущее. В последние годы Галич был угрюм. Тем, кто часто встречался с ним, казалось, что вокруг него сгущаются тени. В прежнее время в нем играла сила. После смерти Тормоза, так называли в XIX веке Николая I, и так можно назвать Сталина, страна начала оживать, двигаться, улыбаться. И тогда он тоже был феерически остроумен, бесшабашен, даже весел. Сюжеты Галича полны шекспировского трагизма, только его герои не короли, а замордованные бытом и нуждой советские бедолаги. Если наши дети захотят получить представление о быте послевоенных лет, пусть вчитаются в песни Галича, из которых каждая — роман.
Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный вернусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. А когда я вернусь?
На волнах радио «Свобода» полвека в эфире. 88-й год. Петр Вайль вел из Нью-Йорка выпуски «Поверх барьеров».
Сегодня за круглым столом собрались постоянные участники нашей передачи. Борис Парамонов, Александр Генис, Сергей Довлатов и я, ведущий программы Петр Вайль. Мы обсудим одну тему – секс в современной русской культуре. Сначала я хотел бы объяснить, почему мы обратились к этой теме. Начну с цитаты. «Секс в искусстве, эротика, играют для человека весьма важную сублимационную роль». Цитату можно продолжить, но существенно назвать, откуда она. Из советского молодежного журнала «Смена». И это, конечно, один из знаков гласности. Но прочел я этот отрывок не в «Смене», а в тексте выступления Валентина Распутина на заседании секретариата Союза писателей Российской Федерации. Распутин в таком знаке гласности усматривает пришедшую с Запада разнузданность, несвойственную русскому народу. Цитирую. «Россия, извечно считавшаяся дикаркой, со своей скромностью и стыдливостью, публично пала перед богатым соблазнителем». Конец цитаты. Это он о недавнем конкурсе красоты в Москве, где участницам вручались призы зарубежных фирм. Но на это и возражать не хочется. Опять кто-то совращает русский народ. То революцией, то сексом. Распутин, наращивая темпы, говорит о том, что недалеко до порно-кино, что кто-то защищает гомосексуалистов. В скобках замечу, что Советский Союз чуть ли не единственная цивилизованная страна, где гомосексуализм преследуется по закону. Распутин возмущен, что школьникам советуют пользоваться презервативами. А я думаю, что просто уйти от проблем акселерации, в том числе сексуального ее аспекта, невозможно. И вряд ли беременные школьницы лучше. И так далее. Короче говоря, вопрос существует. Как писал Саша Черный, пришла проблема пола, румяная фифела. И, как это обычно происходит, наиболее чутко и остро отозвалось искусство. Я говорю о повести Кунина «Интердевочка», где героиня – валютная проститутка, и о фильме «Маленькая Вера» с показом, надо сказать, вполне целомудренным, сексуального акта, и о спектакле Льва Додина «Звезды на утреннем небе», где по сцене ходят раздетые женщины и мужчины. Но хватит перечислений. В целом мы имеем дело с закономерным развитием событий, когда происходит идеологическое раскрепощение, всегда протекающее комплексно. Если можно ругать начальство и отказываться от колхозов, то не следует удивляться открытию темы секса. В обществе все взаимосвязано. Продолжаем нью-йоркский выпуск передачи «Поверх барьеров» с обсуждением темы «Секс в современной русской культуре». Мы сейчас касались разных аспектов этой проблемы, и теоретических, и конкретных. Но у нас в студии не только критики, обсуждающие чужие художественные произведения, но и один человек, такие произведения создающий сам. Я хочу попросить писателя Сергея Довлатова согласиться стать на несколько минут своеобразным наглядным пособием. Как вы, Сергей Донатович, справляетесь с сексуальной тематикой в своих книгах?
Года 3 или 4 назад у меня произошел довольно странный разговор с известным немецким словистом Вольфгангом Казаком. У Вольфганга есть такая манера, дружески беседуя с русским литератором, Он его всегда о чем-то попутно расспрашивает. Как поживает ваша жена? Что вы думаете об Анатолии Рыбакове? То есть сочетает дружбу с научной и творческой деятельностью. Так вот, он меня спросил, почему вы, Довлатов, так мало пишете о сексе и о Боге? Ведь это излюбленные темы эмигрантских писателей. Я ответил, потому что именно в этих темах бездарность писателя проявляется особенно легко и явно. А я не хочу рисковать. И действительно, ни в каких других сферах, я имею в виду религиозную проблематику и секс, не выплывает на поверхность с такой силой и убедительностью вся наша безвкусица, пошлость, темнота и отсутствие чувства меры. Может быть, литература, проникнутая духовностью, верой, не знаю, как ее обозначить, богонаправленная, вероустремленная, видите, даже терминов нет. Так вот, может быть, духовная литература с одной стороны и сексуальная с другой – это как бы два полюса, две крайние территории, на которых трудно жить и существовать. Северный полюс и Южный полюс, и везде одинаково холодно. На удивление, мало удач в этих сферах, даже и у крупных писателей. Я не говорю о рядовых. У Гоголя о любви ни слова. Тургеневские истории слишком возвышенные. У Толстого, например, в «Отце Сергии» при всем величии и мощи видна назидательность. И только у Достоевского история Карамазовых и Грушеньки полна эротизма, жизненной правды и благородства. А дальше, у Булгакова любовные коллизии разрешаются в сказочном плане, у Платонова социальное, куда выразительнее всего остального в прозе. Зощенко, единственный русский фрейдист, можно сказать, в литературе, во всяком случае пытавшийся действовать в этом направлении, был остановлен, его затравили. Бабель секс облекал в спасительную форму юмора. Примеров сколько угодно. У Хемингуэя любовные сцены, например, в «Прощай оружие», так сказать, впечатляют, а уже в «Колоколе» они ниже всего остального. То есть рыболовно-охотничьи дела удавались Хемингуэю гораздо лучше. У Стейнбега вообще эта тема, эта линия слабо выражена. У Томаса Вулфа провалы были по этой части. Фицджеральд создал «Великого Гэтсби», но уже «Ночь нежна» в этом смысле, надуманная и такая довольно-таки картонная вещь. Фолкнер, наряду с Достоевским, еще одно исключение. История Юлы Уорнер и Гевина Стивенса тут и прямота, и целомудрие, и чувственность. Вспомните, там про Юлу Уорнер сказано, ее бедра округлые, как купол обсерватории. Ну, а так сплошные неудачи. Куприн, уж такой, казалось бы, любимый мой писатель, написал «Суламиф», хотел превзойти Библию, и свалился в такую пропасть пошлости и краснобайства, что просто неловко читать про все эти сосцы и перси. Возникает ощущение, что в этих темах и прямота коробит, и затемнение вызывает протест, и яркий свет, что называется, режет глаз, и накинутая паранжа отзывается ханжеством. Помните, как это бывало в советских романах 50-х годов? Николай шагнул к ней и глухо произнес: «Полина». Над сосновым бором догорал закат.
В 88-м году с нашим радио начал сотрудничать Дмитрий Волчек.
Я с детства знал, что моя судьба связана с радио «Свобода». Мне было лет 10, я катался на велосипеде на даче, прекрасно помню этот момент. Мчался с горки, ветер в ушах, и вдруг некий потусторонний голос произнес: «Говорит радио «Свобода». Я с удивлением повторил: «Говорит радио «Свобода». Совершенная мистика». Прошло 10 лет, наступил ноябрь 88 года, только что отключили глушилки. Я работал тогда в «Гласности», полуподпольном независимом политическом журнале, который издавал правозащитник Сергей Григорьянц. Был вечер, мы подготовили выпуск ежедневного правозащитного бюллетеня, и тут раздался звонок. Савик Шустер из Мюнхена. Он сказал, что ищет корреспондента в Москве для новой информационной программы прямого эфира. Тогда она называлась «По-сахаровски. В стране и мире» и выходила в 8 вечера. Предложение было пока очень осторожное – делать ежедневные обзоры советских газет. Я мгновенно согласился и на следующий день в 6 утра побежал к киоску «За правдой» и «Советской России». Тогда периодика разлеталась мгновенно. Вечером, когда я услышал свой голос в эфире, не знаю, чего было больше, ужаса или восторга, это казалось немыслимым, нахальный вызов, брошенный всему государству сразу, от Кремля до Чукотской юрты. Я представлял, как все, что я сказал в эфире, распечатывают на Лубянке, как какие-то люди в погонах обсуждают, анализируют, решают, какие меры принимать, и ожидал, что уже завтра утром меня арестуют, засунут в Лефортово, или ударят кирпичом по голове, или придумают еще какую-нибудь пакость. Но не произошло ничего. Ровным счетом ничего. Колосс обрушился почти беззвучно.
Возвращаемся в Мюнхен. 29 ноября, без какого бы то ни было объявления, Советский Союз прекратил глушение западных радиостанций. Начиналась новая эра, начиналась тихо, и в этой тишине можно было расслышать даже технически несовершенные записи. Например, многочисленные интервью по телефону.
Говорит Радио Свобода. В эфире радиожурнал «Советский Союз и национальный вопрос».
У микрофона Владимир Маленкович. В Федеративной Республике Германии на лечении в связи с тяжелой болезнью находится известный советский писатель Камиль Акмалевич Икрамов. Камилу Икрамову 61 год. Он народный писатель Узбекистана, автор книги рассказов «Злая мачеха», романов «Пехотный капитан», «Все возможное счастье», целого ряда публицистических статей, недавно опубликованных в журналах «Огонек», «Собеседник», в газете «Советская культура» и других изданиях. Отец Камила, Акмаль Икрамов, был одним из руководителей коммунистов Туркестана, первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана. В 1938 году он пал жертвой сталинских репрессий. Сам Камил Икрамов был арестован 16-летним подростком и провел 12 лет в заключении и ссылке. Я связался с Камилом Акмалевичем и попросил его ответить на несколько вопросов. Мой первый вопрос был об отце. Камиль Акмалевич, вы сын известного партийного руководителя, который с 1929 по 1937 год возглавлял Компартию Узбекистана, Акмаля Икрамова. В 1938 году он погиб. Не могли бы вы сказать, что привело вашего отца в революцию и в чем суть его конфликта со Сталиным?
Очень часто в анализе исторической ситуации критики, исследователи слишком часто игнорируют добрую волю участников революционного процесса. И тут я должен вам сказать, что мой отец, будучи потомственным интеллигентом, он человек, знавший несколько языков к тому совершеннолетию, в котором он вступил в революцию, он стоял перед дилеммой, как будет развиваться его страна. И по одну сторону был кровавый, лютый и абсолютно обскурантистский средневековый режим, типа того, что происходило рядом с Ташкентом в Бухаре или в Хиве, и что абсолютно устраивало царскую администрацию. И вот в этой ситуации программа социал-демократов, в частности, и программа большевиков, в частности, ленинская национальная программа, была необычайно притягательна. Мне стыдно вам признаться, но впервые я понял, что такое Сталин. Стыдно об этом сказать в 1951 году, то есть, может быть, чуть раньше. Но я просто помню, как в 1951 году я, уже отбывший из заключения, уже находившийся после второго ареста в ссылке, лежал в пустыне Бет-Вагдала, на кошме, укрытой другой кошмой, вокруг ходили козы и бараны. Было замечательное звездное небо, ночь. Я лежал и подумал о том, что вот если бы сейчас явился волшебник и предложил бы мне три желания, нет, не три желания, а предложил бы мне одно желание. Какое бы желание я ему продиктовал? Нет, не свободу, не возвращение в Москву. Я подумал так, я бы хотел только одного попросить у него. Чтобы в небе над Москвой, почему-то я не думал о всей стране, в небе над Москвой ночью огненными буквами, а днем черными, висели бы два слова. Сталин – дерьмо.
На волнах Радио Свобода вы слушали «Полвека в эфире». На нашем календаре был год 88-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.